Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Памяти академика Сахарова.
В Советском Союзе о размышлениях Сахарова тогда узнавали только из заграничных передач, в том числе и «Радио Свобода». Многие из просвещенных слушателей, в том числе и коллеги Андрея Дмитриевича, находили это сочинение наивным и даже дилетантским. Но, как позднее, ссылаясь на Шопенгауэра, написал об этом один из мемуаристов, талант попадает в цель, в которую попасть никто не может. Гений попадает в цель, которую никто не видит. Теперь ясно, Сахаров сумел и увидеть, и попасть. И сегодня, когда большинство положений этой сахаровской работы кажутся уже хрестоматийными, в России нет согласия в отношении многих ее выводов. К примеру, по поводу утверждения Сахарова, что решение проблем общества будет достигнуто легче и скорее, если они будут обсуждаться гласно и демократически. Или по поводу развитой Сахаровым в этой работе идеи конвергенции, сближения социалистической и капиталистической систем. И 30 лет назад, и сегодня конвергенцию толковали всяк по-своему. Вот, к примеру, что я услышал из уст Михаила Сергеевича Горбачева, готовившегося тогда к празднованию в Праге десятилетия бархатной революции.
И даже решил писать свою завтрашнюю речь слова Вацулика, который сказал: «Мы в социализме искали ту общественную систему, которая решит все на вопросы». Не получилось. Оказывается, нам надо только заставить, чтобы капитализм сделать социалистическим. А я вам скажу, вот это такой каламбур, он отражает, если на теоретическом языке говорить, вот эту самую конвергенцию. Нам не просто выбор на будущее надо делать из дихотомии, или капитализм, или социализм, а нам нужно и то, и другое.
Схожие мысли высказал в нашей передаче ныне уже покойный российский публицист Юрий Григорьевич Бурцин. Он был убежден, что сахаровской интерпретации теории конвергенции предстоит еще долгая жизнь.
Существует распространенное мнение, что с падением Берлинской стены и социалистической системы теория конвергенции устарела, утратила свой предмет. Однако это относится только к межсистемной конвергенции и не затрагивает внутрисистемную, которая намного важнее. Я имею в виду взаимоотношения либеральной и социалистической тенденции внутри одного и того же общества, прежде всего капиталистического.
«Разница во времени. Памяти академика Сахарова». Передача Владимира Тольца. Эфир 11 декабря 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Владимир Тольц. 15 лет назад ушел от нас Андрей Сахаров. Жизни его идей посвящен сегодняшний выпуск «Разница во времени», составленный на основе архивных записей «Свобода». Декабря 1989 года скончался академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Человек, чья жизнь, идеи и поступки существенно повлияли на образ современного мира. По старой традиции любить мертвых, это признали и на его родине, где именем Сахарова ныне клянутся даже былые гонители опального некогда мыслителя и правозащитника. По ходу нынешней посмертной канонизации в массовом сознании создается новый миф Сахарова, некоего гениального блаженного, старательно искупавшего грехи создания водородной бомбы безоглядным растрачиванием своего таланта на заступничество за малых мира сего. Такой подход не только искажает драму жизни выдающегося ученого, но и сводит на нет вопрос о жизни и актуальности его идей. быть, это прозвучит парадоксально, но Андрей Дмитриевич, так много сделавший для определения и изменения лица и образа мысли 20 века во второй половине этого столетия, сам по человеческому своему складу, типу мышления и культуре, принадлежит к тому культурному феномену русской интеллигенции, который на протяжении этого века в силу разных причин уничтожался и исчезал. Когда его хоронили, друг и соратник Сахарова Сергей Ковалев сказал об Андрее Дмитриевиче: «Теперь говорят о новом политическом мышлении». Он никогда не делил мышление на политическое и неполитическое, на новое и старое. Он просто всегда был правдив, ответственен и добросовестен. Конец цитаты. Именно этот простенький, на первый взгляд, набор человеческих, интеллигентских качеств и вытравлялся вместе с его носителями в СССР довольно успешно. Одной из форм интеллигентской самозащиты и явилось разделение мышления на политическое и неполитическое, узкопрофессиональное. Уход в профессиональную сферу тоже не являлся надежной защитой от напора партийных идеологов. Известные погром генетики, объявление кибернетики буржуазной лженаукой и статья против реакционного эйнштейнианства в физике – лишь немногие тому примеры. Но, повторю, Сахарову такая форма самозащиты не была свойственна. А участникам сегодняшней передачи, представителям разных сфер знания, культуры, стран, я хотел бы задать куда более общий вопрос. Насколько существенно для нас интеллектуальное и духовное наследие Андрея Дмитриевича? Что устарело, может быть, а что продолжает оставаться актуальным и приобретает новую значимость? Как вообще оценить вклад Сахарова в историю века? Конечно, популярная радиопередача и не может претендовать на такой всесторонний анализ. После смерти Андрея Дмитриевича в массовом сознании закрепился некий стереотип, согласно которому Сахаров прежде всего правозащитник. Тут срабатывает яд старой пропаганды. Создав водородную бомбу, он где отошел от научной деятельности. Стереотип этот кажется мне ошибочным. Социальная активность Андрея Дмитриевича, на мой взгляд, прямое продолжение его научной деятельности, не только физико-теоретика, но и одного из ведущих в мире ученых-оружейников, людей в процессе создания сверхмощного смертоносного оружия, в той или иной мере постигших политическую стратегию его использования и пытавшихся поделиться с властью этим своим пониманием. Другое дело, и сам Сахаров прекрасно рассказал об этом в своих воспоминаниях, советская власть не больно-то нуждалась в их советах. Почет, о котором писал Борис Слуцкий, помните, что-то физики в почете, что-то лирики в загоне, дело не в сухом расчете, дело в мировом законе. Вот этот самый почет, часто засекреченный, на деле был максимумом того, что готовы были предоставить своим непрошенным политическим советникам-физикам политбюрошные лирики в законе. Впрочем, предоставим слово знатокам. Первым на мои вопросы отвечает биограф Сахарова из Центра философии и истории науки Бостонского университета Геннадий Горелик.
Когда историк физики смотрит на Сахарова, он для него прежде всего физик. Я думаю, что даже если отвлечься от своей профессии и смотришь на те деяния Сахарова, которые выходили далеко за рамки физики, он все равно оставался физиком. Он был рожден, чтобы быть физиком, а не политиком. Это уж так жизнь его устроена. Такая его судьба, это слово он очень любил, как вы знаете, была. Поэтому, когда смотришь на главный, принято подводить итог жизни в каких-то высеченных на границе формулировках. Но если говорить, скажем, о научном итоге, что осталось от Сахарова в науке, то надо сказать, что люди, которые были рядом с ним, физики, и которые, в общем, отнюдь не были его слепыми обожателями, использовали очень сильные формулировки. Вот, например, в второй отец водородной бомбы, как известно, она, как сам Сахаров говорил, она возникла благодаря... Первая советская водородная бомба возникла благодаря двум идеям. Первая сахаровской и второй Гинзбурга. Так вот, академик Гинзбург использует формулировку, что Сахаров был сделан из материала, из которого делаются великие физики. Тут есть явная оговорка, потому что ведь делаться из материала и быть великим физиком – это немножко разные вещи. Гинзбургу было ясно, что научный потенциал Сахарова был не реализован. 20 лет его жизни ушли на совсем другое дело. Но, тем не менее, надо сказать, что при том, что Сахаров вернулся к чистой науке очень поздно, ему было больше 40 лет, а история физики говорит, что по-настоящему оригинальные новые идеи возникают до 40 лет. И тем не менее Сахарову очень повезло. В том смысле, что в 1966-1967 году ему удалось выдвинуть две действительно высшей степени оригинальные идеи физики. Одна из них наиболее успешна и сейчас вполне признана. Это объяснение поразительного несимметрии вещества и антивещества во Вселенной. Дело в том, что в самой теоретической физике, вскоре после открытия самого антивещества, не было оснований думать, что они должны быть несимметричны. Они настолько одинаковы во всем, кроме того, что друг друга они уничтожают при встрече, что не было никаких оснований думать, что все Вселенная может быть сделана из материала только одного рода, из вещества, а не из антивещества. И тем не менее наблюдения показывают, что антивещества встречается крайне мало. Просто оно, как говорится, надо особые усилия, чтобы его увидеть. Это загадка, загадка природы. Долгое время к ней не было никаких подступов. И вот Сахаров предложил свое решение этой проблемы. Оно касается возникновения асимметрии в первые минуты или даже секунды, микросекунды рождения Вселенной.
Вот как объясняет мне эту сахаровскую гипотезу профессор Тель-Авивского университета Леонид Франкфурт, работавший в прошлом в Ленинградском институте ядерной физики.
Используя современную теорию элементарных частиц, возможно интерполировать назад по времени, установить свойства Вселенной через 3 минуты после взрыва. Теория еще более ранней Вселенной является сейчас одним из центральных и нерешенных вопросов современной физики частиц и астрофизики, релятивистской космологии. Сахаров сделал важный вклад в эту область. Довольно давно шведский физик Альфин обратил внимание, что мы сами и окружающее нас вещество, Земля, Солнце, звезды, галактики, состоят в основном из частиц – протонов, нейтронов, электронов и так далее. Примесь античастиц, антипротонов, антинейтронов, позитронов незначительна. Вопрос, почему? Современная теория не содержит фундаментального различия между частицами и античастицами. Если экстраполировать периоды ранней Вселенной, напротив, разница между числом частиц и античастиц будет пренебрежимо малой. Почему такое малое число? В конце 60-х годов Сахаров предположил, что число протонов и нейтронов, барионное число, не сохраняется в микромире. И что очень слабое несохранение барионного числа ответственно за наблюдаемое свойство Вселенной. Он также понял, что этого предположения недостаточно, что в микромире должно нарушаться симметрия уравнения относительно обращения времени. То есть, что в микромире должна существовать стрела времени. Эта проблема обсуждается в физике уже более 100 лет. Однако Сахаров предсказал существование нового, не наблюдавшего тогда и, впрочем, и сейчас, взаимодействия, приводящего к стреле времени. Вначале, когда Сахаров высказал эту гипотезу, эта гипотеза не привлекла особого внимания в мире физиков. Однако, через 2-3 года появилась другая идея. Идея, что все взаимодействия, электромагнитные, слабые, сильные, являются проявлением одного взаимодействия. И когда физики стали искать математическую теорию этого вопроса, выяснилось, что эти как раз модели содержат гипотезу Сахарова. И в результате идея Сахарова обсуждается и сейчас, хотя окончательного ответа на этот вопрос не знаем. Но эксперименты по поиску нестабильности протона и его распадов ведутся сейчас во всех научных центрах мира.
Наверное, каждое поколение ученых стремится построить свою замкнутую картину мира – коллег Сахарова, и тех, кто был старше его, и тех, кто младше, сахаровская гипотеза первых мгновений Вселенной поначалу поразила, оттолкнула некоторых своей необычностью. Историк науки Геннадий Горелик рассказывает.
Важно то, что она была настолько неожиданной, настолько странной, что люди, даже вполне понимающие, что все, что Сахаров говорит, стоит над этим думать, восприняли это очень критически. И понадобилось несколько лет, чтобы эти люди, такие как Зельдович прежде всего, который эту идею слышал, один из первых, понял, что если Сахаров предложил эту идею, то его интуиции надо было поверить сразу. Сейчас объяснение сахаровское довольно признано. Оно не стало еще воплощенным в конкретный теоретический механизм, но тем не менее вы можете увидеть сплошь и рядом, что просто других подходов к этому нет.
Другую физическую идею Андрея Дмитриевича, датируемую 1967 годом, доктор Горелик считает еще более амбициозной.
Он предложил некое объяснение гравитационного взаимодействия, основанное на микроскопических свойствах вакуума. Выглядит это очень странно. Это он сам использовал эту формулировку, и так оно и очень похоже, что это упругость пустоты, что знаменитое всемирное тяготение ньютоновское – это просто-напросто проявление микроскопической упругости пустоты. Не думаю, что это что-нибудь объяснит тому, кто не знает, что такое вакуум, что такое виртуальные частицы, но, тем не менее, эта идея очаровала специалистов. Вначале один из них, американский знаменитый физик Джон Арчибальд Уиллер, настолько был ей очарован, хотя это был, в общем, проект, архитектурный проект, скорее, чем решение задачи. Он сам по себе был нацелен на решение очень важных проблем теоретической физики, но был проектом. И, тем не менее, этот американский физик, специалист в области квантовой гравитации, так был очарован, что во всех своих книгах рассказывал об этой идее. Из нее пока, из этой идеи, в общем, не возникла настоящая теория. Трудно сказать, в чем тут дело. То ли это был, что называется, пустоцвет, очень красивый, то ли это просто еще не пришло время. В науке так бывает, что вопрос, поставленный 30 лет назад и даже 60 лет назад, не имеет решения, и тем не менее будет мысли и побуждает людей думать в этом направлении.
Сахарова не без основания полагает, что пик творческой активности Андрея Дмитриевича пришелся на середину, вторую половину 60-х годов. И очень важно, что как раз в это время Андрей Дмитриевич выступил со своей первой работой в совершенно необычной, как многим тогда казалось, для него сфере, с размышлениями о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. Итак, весной 68-го секретный академик Сахаров пустил в самиздат свою брошюру «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Сочинение это и по меркам самиздата, и потому, что открывается ныне из секретных советских и партийных архивов, уникально. Не было в то время никакого другого документа, в котором столь же убедительно и кратко доказывалась бы необходимость решительных и глубоких перемен в СССР и была бы сформулирована их программа. И совершенно не случайно размышления сразу же стали переводить за рубежом на самые разные языки и издавать. Общий тираж достиг фантастической цифры – 20 миллионов экземпляров. В Советском Союзе о размышлениях Сахарова тогда узнавали только из заграничных передач, в том числе и «Радио Свобода». Многие из просвещенных слушателей, в том числе и коллеги Андрея Дмитриевича, находили это сочинение наивным и даже дилетантским. Но как позднее, ссылаясь на Шопенгауэра, написал об этом один из мемуаристов, талант попадает в цель, в которую попасть никто не может. Гений попадает в цель, которую никто не видит. Теперь ясно, Сахаров сумел и увидеть, и попасть. И сегодня, когда большинство положений этой сахаровской работы кажутся уже хрестоматийными, в России нет согласия в отношении многих ее выводов. К примеру, по поводу утверждения Сахарова, что решение проблем общества будет достигнуто легче и скорее, если они будут обсуждаться гласно и демократически. Или по поводу развитой Сахаровым в этой работе идеи конвергенции, сближения социалистической и капиталистической систем. И 30 лет назад, и сегодня конвергенцию толковали всяк по-своему. Вот, к примеру, что я услышал из уст Михаила Сергеевича Горбачева, готовившегося тогда к празднованию в Праге десятилетия бархатной революции.
И даже решил писать свою завтрашнюю речь слова Вацулика, который сказал: «Мы в социализме искали ту общественную систему, которая решит все на вопросы». Не получилось. Оказывается, говорит, нам надо только заставить, чтобы капитализм сделать социалистическим. А я вам скажу, вот это такой каламбур, он отражает, если на теоретическом языке говорить, вот эту самую конвергенцию. Нам не просто выбор на будущее надо делать из дихотомии или капитализм, или социализм, а нам нужно и то, и другое.
Схожие мысли высказал в нашей передаче ныне уже покойный российский публицист Юрий Григорьевич Буртин. Он был убежден, что сахаровской интерпретации теории конвергенции предстоит еще долгая жизнь.
Существует распространенное мнение, что с падением Берлинской стены и социалистической системы теория конвергенции устарела, утратила свой предмет. Однако это относится только к межсистемной конвергенции и не затрагивает внутрисистемную, которая намного важнее. Я имею в виду взаимоотношения либеральной и социалистической тенденции внутри одного и того же общества, прежде всего капиталистического. Вплоть до конца прошлого столетия, а в большинстве стран и много позже, названные тенденции яростно боролись между собой. И только в нашем веке, особенно после Второй мировой войны, их борьба постепенно уступила место мирному оппонированию, поддержанию динамического равновесия этих начал, их, по выражению Сахарова, взаимосближающей встречной деформации. Социалистическая идея впитала в себя основополагающие либеральные ценности, прежде ей решительно чуждые. А западный либерал-консерватизм столь же явно социал-демократизировался. И вот в итоге достаточно длительного эволюционного процесса классический капитализм времен Карла Маркса перерос в нечто во многих отношениях ему противоположное. В то, что Андрей Дмитриевич удачно назвал капитализмом с человеческим лицом. Иначе говоря, на смену старого, доконвергентного капитализма в развитых странах пришел новый конвергентный капитализм. Или, если угодно, конвергентный социализм, что практически одно и то же. А человечество в целом, равняясь на эти страны, вступило в качественно новую эпоху своей истории – эру конвергенции. Нынче в России, да и на Украине, например, при каждой избирательной кампании успешно эксплуатируется один и тот же сюжет. Избирателя и слева, и справа убеждают в том, что он должен выбирать между капитализмом и социализмом. Тем и другим его одни прельщают, другие, напротив, пугают. Но это совершенно ложная дилемма. Ибо как нет капитализма вообще, точно так же, по убеждению Сахарова, не существует и социализма вообще. А есть либо тоталитарный социализм сталинско-брежневского образца, либо его конвергентная противоположность. Тот симбиоз социализма и капитализма, который обычно именуют демократическим социализмом, а Сахаров предпочитал называть плюралистическим. Четкое разграничение и противопоставление этих двух типов общества лишь по некоторым второстепенным признакам, объединяемых словом «социализм», одна из основных заслуг ученого в области социальной теории.
Разница во времени. 15 лет со дня смерти Сахарова. После сводки новостей мы продолжим эту передачу.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Памяти академика Сахарова.
Когда сегодня прослушиваешь архивные записи передач «Свобода» о Сахарове, понимаешь, что многие годы мир идей, идей научных, физических и социальных, мир засекреченного государством гения оставался закрытым и недоступным его соотечественникам. Однако по мере того, как пропагандистская антисахаровская кампания в советских СМИ нарастала, росла и по-настоящему народная слава ученого. Задолго до того, как страна увидела его на своих телеэкранах, еще до Горьковской ссылки, Сахаров в каком-то смысле стал уже эпическим героем. Про него стали рассказывать анекдоты, были и небылицы. Вот пример одной из таких историй. В передаче «Свобода» ее 20 лет назад пересказал Василий Павлович Аксенов.
Один из известных диссидентов, друзей академика Сахарова, однажды рассказывал. «Случилось нам как-то быть вместе с Сахаровыми на отдыхе в Сухуми. Это было приблизительно за год до его высылки в Горький. Внешне все напоминало обыкновеннейшие вакации двух немолодых пар. Купание, кавказское гурманство, прогулки вечерами вдоль знаменитой Сухумской набережной с ее королевскими пальмами. Мы наслаждались отдыхом, шутили и старались не замечать КГБшной суеты вокруг. А между тем, для местных бойцов невидимого фронта это были горячие денечки. Еще бы! Главный диссидент Советского Союза оказался в их городе. Наверняка особая оперативная группа была сколочена. Несмотря на невидимость, они повсюду. Куда бы ни пошел Андрей, были в поле зрения. В коридорах гостиницы, за соседним столиком в ресторане, на соседней волне в море. Впрочем, мы старались их не замечать, ограничивая свое поле зрения лишь пальмами, цепью снежных гор на востоке да морским горизонтом на западе. Этому можно научиться при известной тренировке. Однажды мы стали шутливо спорить с женой Сахарова, Люсей. О чем чаще всего думает Андрей? О нарушении Хельсинских соглашений, предположили мы. Чепуха, засмеялась она. Здесь, на море, он думает только обо мне.
Разница во времени. Памяти академика Сахарова. Передача Владимира Тольца. Эфир 11 декабря 2004 года.
«Разница во времени». Передача, посвященная 15-летию со дня смерти академика Сахарова. Ее ведет Владимир Тольц. Она основана на наших архивных записях прошлых лет и посвящена жизни сахаровских идей. И при жизни самого Андрея Дмитриевича, и после его смерти об этих идеях, особенно о тех, что связаны с социальной жизнью, много спорили и продолжают спорить сейчас. Когда в 99 году я попросил высказаться о сахаровских размышлениях по поводу конвергенции известного французского ученого Алена Безансона, тот ответил.
Конвергенция? Ну, здесь Сахаров явно ошибался. Не существовало вообще возможности какой-либо конвергенции между советской и капиталистической системами. Знаете, идея конвергенции была одной из надежд, которыми принято было тешить себя в ту эпоху. Даже такой человек, как Раймон Арон, в своих уроках индустриального общества, хотя и не говорил о конвергенции, видел в советском строе систему, пусть и тираническую, но все-таки способствующую промышленному развитию. То есть и он не понял, что речь идет о системе, не способствующей развитию, а как раз наоборот, развитие тормозящей. Помнится, когда вышла моя книга «Анатомия призрака», в которой обращалось внимание на этот аспект советской системы, то Раймон Арон реагировал на нее скорее недоброжелательно. Так что Сахаров был в этом заблуждении не одинок. То же самое произошло и с Раймоном Ароном.
О влиянии сахаровских размышлений на свое тогдашнее восприятие СССР и о жизнеспособности некоторых идей Андрея Дмитриевича высказался для нашей передачи американский политолог и социолог, автор теории вступления США в технотронную эру, бывший в 1977-81 годах помощником президента Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский.
Заявление Сахарова было важным прорывом в той стене идеологического давления, которой советская система окружила интеллигенцию. Это заявление подтвердило мою уверенность, что Советский Союз движется к кризису, и что существовавшая политическая и идеологическая система в конечном итоге распадется. Оппозиция Сахарова, его отношение к советскому строю, укрепили мое убеждение, что Советский Союз развалится. Думаю, что его взгляды на мирное сосуществование и на необходимость политического плюрализма важны и по сей день.
Как видите, высоко ценя вклад Сахарова в современное понимание социальных и политических проблем страны и мира, политик, публицист и политолог сегодня по-разному относятся к отдельным построениям Сахарова в этой сфере. Я вновь предоставлю слово Алену Безансону.
Я не думаю, что с точки зрения анализа советской системы Сахаров преподал нам какой-то важный урок. Более того, я полагаю, что люди менее чистые и менее порядочные, чем Андрей Сахаров, я имею в виду, например, Александра Зиновьева, с точки зрения интеллектуальной проникли глубже в сердцевину советской системы, чем Сахаров. Почему? Потому что в этих людях, людях типа Зиновьева, сидел тот самый гомо-советикус, о котором так много говорили в свое время. Зиновьев, для того чтобы доказать, что в СССР действительно выведен новый тип человека, и сам вел себя как пресловутый гомо-советикус, демонстрируя суть системы на своем личном примере. Сахаров же был человеком, которого эта система не затронула, не коррумпировала. И его видение сути советского строя как раз потому и не отличалось особой глубиной, что Сахаров, живя в СССР, остался как бы за пределами системы, которая так и не смогла увлечь его в свои недра.
Представить себе эту передачу без участия в ней Елены Георгиевны Боннер, человека, без которого я вообще не могу представить Андрея Дмитриевича, каким я его с первой половины 70-х годов помню. На мои вопросы об актуальности сахаровских идей сегодня Елена Георгиевна отвечает по телефону.
Мне кажется, что в сегодняшнем очень трагическом мире важным является тот принцип, который он разделял и который пытался отразить в своей конституции. Принцип права любого народа, вне зависимости от численности и экономических возможностей, на самоопределение и создание собственной государственности. В Конституции этот принцип был очень четко выражен в том, что Андрей Дмитриевич считал, что все административные образования, которые имелись на момент 89 года в Советском Союзе, союзные республики, автономные области и так далее, имеют право на одинаковый равный статус. И, исходя из этого равного статуса, формируют федеративную государственность, делегируя каждое из этих образований те функции высшему государственному органу общему, который считает возможным. Кроме нескольких обязательных, там, оборона, иностранная политика, энергетика, еще какие-то, Андрей Дмитриевич считал, что остальные образования все, их там получалось 50 с чем-то в России, сами делегируют функции высшему органу. Одни большие, другие меньшие. Если бы так произошло, то, наверное, бы и не было тех проблем, с которыми сегодня встречается Россия, в частности, проблема уже второй, уничтожающей чеченский народ, я не боюсь говорить, что это геноцид, войны. Абсолютно неоправданной, и как она была неоправдана первый раз, когда велась под лозунгом наведения конституционного порядка, так второй раз неоправдана, когда ведется под лозунгом борьбы терроризм.
Но Сахарова всегда волновали не только проблемы одной отдельно взятой страны, но и мира. Елена Боннер говорит об этом.
В общем мировом масштабе из идей Сахарова очень важно то, что он разделял и за что боролся. Невозможность двойного подхода к проблемам Запада или Востока, проблемам первого, второго или, как говорят, третьего мира. Кстати, двойной подход относится и к проблеме самоопределения. Например, мировое сообщество почему-то решило, что все-таки проблему Восточного Тимора можно решать волеизъявлением народа и референдумом. И так как это все очень трудно решается, то помочь этому решению даже введением войскового, в данном случае австралийского, контингента. В других случаях, кстати, вот Курском, почему-то эта проблема не решается. И вот это очень четко выражает двойной подход. Речь идет о 40-миллионном народе, который не имеет своей государственности, потому что так решили в ходе Первой и Второй мировых войн государства, которые были более сильными. Кстати, Андрей Дмитриевич всегда очень интересовался проблемой курдов, и у нас в архиве даже сохранились письма от одного из вождей курдского народа 70-х годов, а ранее 40-х, 50-х, Мустафы Барзани. Другая идея, которая тоже, в общем, сохранилась. И иногда звучит в выступлениях некоторых общественных деятелей мировых, различных стран. Это идея создания высшего консультативного совета, как Андрей Дмитриевич писал, но это идея еще эйнштейновская и других ученых, который бы состоял из, безусловно, нравственных людей, людей, которым доверяет население и их стран, и планеты вообще, как консультативный совет для политических деятелей различных стран. И идея, это может быть не идея, а это образ жизни и мышления всего. Андрей Дмитриевич всегда говорил, в конечном итоге нравственный выбор оказывается и самым прагматичным. Мне кажется, что в сегодняшней сумятице политической жизни наши, не только российские, в данном случае наши, я говорю, планетарно-космополитические, политические лидеры сегодняшнего дня нашей планеты забывают о нравственном выборе.
По сути дела, о том же, о нравственном выборе Сахарова, определившем его судьбу и судьбу многих его и ныне актуальных идей, говорит Ален Безансон.
Je crois que Оруэлл aurait vraiment employé un de ses mots favoris.
Я думаю, что если бы Оруэлла попросили описать личность Андрея Сахарова, то он бы охарактеризовал его своим любимым словом – «decency», то есть «порядочность». И я думаю, что именно это качество Сахарова, его «decency», сыграло огромную роль в судьбе советского мира. Это был не просто порядочный человек, но и человек высокой души, точнее, высокого духовного строя. И это качество Андрея Сахарова помогало более четко разглядеть как раз indecency, то есть неприличие коммунистического мира. Сахаров был человеком предсказуемым, на которого можно было положиться. Вспомните Солженицына. Я сравнил бы этого человека с могучим скакуном, способным брать высокие барьеры, преодолевать канавы, но способным в то же время упасть в канаву. Сахаров не скакал галопом, но вы могли быть уверены в том, что он со своего пути не свернет. Сахаров был человеком предсказуемым именно в этом смысле слова. Но как раз в силу своей абсолютной честности и порядочности, и невзирая на всю свою скромность, именно Андрей Сахаров оказался крайне опасным для советского режима.
Опасность Сахарова для советской власти, о которой говорит Ален Безансон, напрямую была связана не только с его природной интеллигентностью, но и с поразительной, абсолютно последовательной принципиальностью мыслителя относительно выводов, к которым он приходил. Никакая власть, никакие тактические или житейские соображения не в силах были его заставить в таких случаях уступить. Именно так он понимал свою нравственную ответственность ученого и человека. Нравственный императив Сахарова, по словам уже цитированного мною Сергея Ковалева, это не только стремление к идеалу, это также учет результата твоих действий. Рассуждения Сергея Ковалева отчасти перекликаются с тем, что говорила уже сегодня о Сахарове Елена Боннер. Нравственный императив для Сахарова был в трех не вполне совпадающих принципах действий. Во-первых, это было направление. Не рецепт действий в той или иной ситуации, а направление поисков. Во-вторых, физик Сахаров отлично понимал, что рассчитывать результаты своих действий не всегда удается. И тогда начинает действовать другое проявление этого нравственного императива. Как говорил Андрей Дмитриевич, если нельзя вычислить, что получится, поступай принципиально. То есть делай, как должно, и будь что будет. И, наконец, физик Сахаров отлично понимал также, что в нравственных суждениях не всегда можно найти ответ на вопрос, что делать. Но зато всегда, как и в теоретической физике, найдешь запреты. Вот этого делать нельзя ни в коем случае. Как и многое другое, этот сахаровский подход остается актуальным сегодня не только для физиков. Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Выпуск посвящен 15-й годовщине смерти Андрея Дмитриевича Сахарова. Когда сегодня прослушиваешь архивные записи передач «Свобода» о Сахарове, понимаешь, что многие годы мир идей, идей научных, физических и социальных, мир засекреченного государством гения, оставался закрытым и недоступным его соотечественникам. Однако по мере того, как пропагандистская антисахаровская кампания в советских СМИ нарастала, Росла и по-настоящему народная слава ученого. Задолго до того, как страна увидела его на своих телеэкранах, еще до Горьковской ссылки, Сахаров в каком-то смысле стал уже эпическим героем. Про него стали рассказывать анекдоты, были и небылицы. Вот пример одной из таких историй. В передаче «Свобода» ее 20 лет назад пересказал Василий Павлович Аксенов.
Один из известных диссидентов, друзей академика Сахарова, однажды рассказывал. «Случилось нам как-то быть вместе с Сахаровыми на отдыхе в Сухуми. Это было приблизительно за год до его высылки в Горький. Внешне все напоминало обыкновеннейшие вакации двух немолодых пар. Купание, кавказское гурманство, прогулки вечерами вдоль знаменитой Сухумской набережной с ее королевскими пальмами. Мы наслаждались отдыхом, шутили и старались не замечать КГБшной суеты вокруг. А между тем, для местных бойцов невидимого фронта это были горячие денечки. Еще бы! Главный диссидент Советского Союза оказался в их городе. Наверняка особая оперативная группа была сколочена. Несмотря на невидимость, они повсюду. Куда бы ни пошел Андрей, были в поле зрения. В коридорах гостиницы, за соседним столиком в ресторане, на соседней волне в море. Впрочем, мы старались их не замечать, ограничивая свое поле зрения лишь пальмами, цепью снежных гор на востоке да морским горизонтом на западе. Этому можно научиться при известной тренировке. Однажды мы стали шутливо спорить с женой Сахарова Люсей, о чем чаще всего думает Андрей. «О нарушении Хельсинских соглашений», — предположили мы. «Чепуха», — засмеялась она. «Здесь, на море, он думает только обо мне». Вечером мы сидели на набережной, на берегу, как когда-то Ильф и Петров шутили, «Эннского моря». По этому засекреченному морю, словно призрак морских путешествий, шел в тот час ярко освещенный пассажирский лайнер. Прилежно шелестели королевские пальмы. В небе зажигались первые звезды. «Спросите его, спросите», – прошептала Люся, предчувствуя свое торжество. «Андрей, о чем ты чаще всего думаешь?» – спросили мы. «О галактических излучениях», – был немедленный ответ. Ответ этот только на первый взгляд может показаться курьезным. Пребывая в плену средств массовой информации, мы иной раз забываем, что Сахаров – ученый огромного масштаба, а он именно и прежде всего ученый, ни на минуту не прекращающий работать, то есть мыслить. Известный израильский физик Гарри Липкин написал в газете «Washington Post», что мысль Сахарова всегда опережает текущее развитие науки приблизительно на 10 лет.
В советских газетах в ту пору писали совсем другое. Сахарова клеймили как поджигателя войны, отступника и антипатриота, намекали, что он, рассуждая о конвергенции и вступаясь за других, просто с жиру бесится. В 80-х на волнах свободы на все эти гнусности не раз отвечал Владимир Николаевич Войнович.
Так вот, для чего ему все-таки это было нужно? Высокое положение, большая зарплата, квартира, дача, машина, ордена, премии, академический паек. Зачем он всем этим пожертвовал? Зачем полез за кого-то вступаться? Конечно, многие люди все же понимают, зачем. Но другие не понимают. «Полицейскому уму», – писал когда-то дореволюционный писатель Влас Дорошевич, – «никак не понять, что нельзя есть с аппетитом, если стена об стену со столовой помещается за стенок. Вас не секут, вот вы и кушаете». Похоже, что полицейским мышлением овладели уже слишком многие. И не только какие-нибудь необразованные болваны, которые, начитавшись газет или наслушавшись своих парторгов, повторяют, что Сахаров призывает к ядерной войне. А вот находятся же и коллеги-академики, и так называемые инженеры человеческих душ, которые хорошо знают, что именно призывом к миру пронизана каждая строчка сахаровских сочинений, а тоже утверждают по указке полицейских умов эту злобную чепуху. Другие поблагороднее отмалчиваются. В печати не громят, но не понимает. Ну, в самом деле, ну для чего ж ему это было нужно? Но если уж естественный голос совести молчит и не говорит для чего, то можно хотя бы вспомнить то, что в школе проходили. Ведь был же в России Радищев, который оглянулся, а крест и душа его людскими страданиями уязвлена стала. Ведь был же Пушкин, который в свой жестокий век восславил свободу и милость к падшим призывал. Разве когда-нибудь русским интеллигентам было непонятно стремление призывать милость к падшим?
В январе 80-го, после высылки Сахарова в Горький, Владимир Войнович, находясь в Москве, написал письмо в газету «Известия».
«Позвольте через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем организациям, трудовым коллективам, а также отдельным товарищам, включая передовиков производства, тружеников полей, мастеров слова, художников сцены, академиков, героев, депутатов и лауреатов, которые уже приняли или еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны, Андрея Дмитриевича Сахарова».
15 лет спустя после кончины Андрея Дмитриевича его именем клянутся даже те, кто поливал его грязью в советских газетах. И даже бывшие чекисты, перелицевавшиеся ныне в государственников, впрочем, бывают ли они бывшими, почтительно ссылаются на его авторитет, что никак не мешает им канонизировать и свое бывшее начальство, организовывавшее травлю великого ученого. И при этом мир научных и социальных идей Сахарова остается для нас во многом неосвоенным и манящим космосом. А сам он неповторимым нравственным образцом. В мире оценили это раньше, чем в стране, выдающимся гражданином, который являлся Андрей Дмитриевич. Когда Сахаров стал Нобелевским лауреатом, об этом своим соотечественникам рассказал один из самых замечательных сотрудников «Свободы» Александр Аркадьевич Галич. Тогда сквозь вой глушилок его услышали немногие. Теперь постепенно мысли и пафос Галича, как и идеи Сахарова, обретают, наконец, в России все более широкую аудиторию.
«Мне позвонил из Норвегии наш друг, художник Виктор Спарен, один из лучших художников Норвегии. Позвонил мне и почти плачущим голосом, но радостно плачущим голосом, сказал: "Победа! Мы сейчас узнали, Нобелевский комитет присудил премию мира Андрею Дмитриевичу Сахарову". Когда я повесил трубку, я сначала исполнил в одиночестве какой-то танец диких по квартире. Жалко, что не было человека, который мог бы заснять этот танец диких. Представляете, я со своей комплекцией и возрастом исполняю ликующий танец индианский. После чего я бросился звонить всем друзьям, которым я мог дозвониться. Помню, какое чувство счастья и немножко гордости испытывал я в тот необыкновенный вечер. И это прекрасно, когда в нашем 20 веке, таком практичном, таком рассудочном и таком безумном одновременно, случаются радостные чудеса. Потом, уже через несколько месяцев спустя, мы были, Максимов, Некрасов, я, жена Андрея Дмитриевича, Люся, многие представители общественности, журналисты, корреспонденты со всего мира, мы были в Осло, присутствовали на Нобелевских торжествах. Я, стоя рядом, почти слышал, как жена Сахарова, Люся, разговаривала с королем Уловом, и тот сказал, что я надеюсь, что когда-нибудь вы приедете сюда, в Осло, вместе с вашим мужем. Трудно выбрать сегодня человека имя, которое было бы равно его имени. Подождем, подождем, пока еще где-то появится на земле голос, который будут слушать так же, как сегодня мир слушает голос Андрея Дмитриевича Сахарова. Подождем, я верю, что мы дождемся.
Сахаров. 15 лет со дня смерти. В передаче использованы архивные записи «Радио Свобода» 76-99 годов. Продюсер Елена Воронцова. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.